Любі друзі, брати та сестри, я радію, що маю чудову нагоду привітати вас біблійним привітанням. Слава Ісусу Христу! Благодарю вас, це все, що я знаю державною мовою. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я буду читати Євангеліє від Луки, святое благовествование з першої глави. Євангеліє від Луки, святое благовествование з першої глави, з першого по 16 стих. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей. Ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Дорогая община Христова, братья и сестры, я хочу поздравить вас с праздником. Вы помните, что вчера был замечательный, глубокий, серьезный праздник христианский? Это крещение Господне. И моя проповедь сегодня, наши рассуждения сегодня будут касаться одного из героев этого повествования о крещении нашего Господа, которое записано в Евангелиях. В нулевые годы, если не ошибаюсь, где-то в районе 2005 года, на вашей территории стояла большая храм-палатка. И вместе с пастором Евгением Синим и известным благовестником Андреем Бондаренко мы проводили здесь служение благовестия. Кто-то был на этих собраниях? Кто-то помнит эти прекрасные времена? Есть, слава Богу! Замечательное было время. Палатка была огромная, но людей тоже приходило много. И это было как раз начало становления, если не ошибаюсь, вашей поместной Церкви Христовой. Одну историю расскажу из этих событий. Я тоже был участником этой прекрасной программы благовестия палаточного. И помню, что было много музыкальных коллективов, были замечательные группы прославления из Киева, из других городов, хор замечательный был, проповедники, и Андрей Васильевич Бондаренко, он такой благовестник от Господа, сильно эмоционально, убедительно проповедовал, люди выходили, каялись, исповедовали свою веру, свои грехи, было замечательное время, но палатка была огромная, но мест еще было достаточно. И мы с группой молодежи, команда, которая приехала из Донецка, кстати, я из Донецка, мое имя Павел Минаев, я живу, служу в группе церквей там в Донецке, где сейчас идет война, вот эпицентр этих всех печальных событий. И вот наша молодежная команда и молодежь из вашей церкви подключилась, и мы пошли в город, взяли пригласительные на эти палаточные благовестия, взяли там брошюрочки, Евангелие, идем по вашему теплому, южному, курортному городу, раздаем пригласительные, такие довольные, радостные, счастливые. Вот приглашаем людей на эту программу, в палатку, вот, на концерт духовной музыки, на проповедь Евангелия. Раздаем, люди охотно берут, тогда была жажда. Тогда люди охотнее откликались на этот призыв, на нуждались в Боге. Времена были тоже нелегкие. И вдруг навстречу идет одна женщина. По лицу видно, что она авраамической внешности, понимаете, да? Ну, евреечка. И мы даем ей пригласительные, улыбаемся, знаете, наперебой, даем ей эти пригласительные, приглашаем, женщина, приходите. Она говорит, ребята, спасибо, не надо, я и так все слышу. Говорит, окна моей квартиры выходят на вашу палатку. Я уже несколько дней слушаю ваши проповеди, ваши песни, ваши хоры, ваши оркестры. И говорит, мой попугай уже аллилуйя кричит. Я подумал, Господи, птицы небесные, звери полевые, рыбы морские славят Господа, да? А вот люди иногда тормозят, да? Людям вот сложно дается эта истина, что все дышащее да хвалит Господа. Когда в Донецк зашла война, зашли танки, люди военные, город сразу резко опустел, очень много уехало, больше половины населения города. И из церквей тоже люди поуезжали, потому что война это влечет за собой много бед, много переживаний. И один брат с семьей из нашей общины уехал. Уехал, и хотели они приехать, аж доехать до Западной Украины, но как-то не получилось у них, и они доехали только до Центральной Украины. И он рассказывал такую историю. Когда они собирались, загрузились, быстро выезжали, им верующие говорили, Петя, его звали брат Петр, Петя, ты когда приедешь туда, вот в те края, не вздумай там здороваться, типа здрасте, привет, там такое не работает. Там нужно только говорить слава Иисусу Христу. Вот тогда тебя поймут и примут. Ну вот, а он до Западной Украины не доехал, а доехал только до Центральной. Поселился там он где-то в районе Белой Церкви, это Киевщина. И рассказывает, арендовали они квартирку на 5-м этаже пятиэтажки. И вот он утром идет искать работу и видит, у подъезда сидят пенсионерочки. Ну знаете, как обычно, да? Все проверяют, все контролируют, все видят, все знают. И он к ним и кричит им, здоровается, слава Иисусу Христу, они молчат. Он усилил призыв, слава Иисусу Христу, они ничего не поймут. Он еще раз решил попробовать, слава Иисусу Христу. И тут одна женщина сообразила и отвечает, героям слава. Друзья, я хочу сказать, что у нас есть свои герои. И самый главный наш герой – это наш Господь Иисус Христос. И я сегодня еще хочу говорить об одном герое веры, который для меня является примером. Я полагаю, что этим примером он является и для многих из нас – Это Иоанн Креститель. Он тоже герой вчерашнего праздника. Я сегодня хочу говорить, что есть величие перед Богом. Потому что мы знаем, что есть величие в глазах человека, в глазах этого мира. Но послушайте, что говорит Писание о нем, об Иоанне Крестителе, нашем герое веры. Он будет велик перед Господом. Он не будет пить вина и секера. Он Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Ну, начнем сначала. Евангелие от Луки. Мы прочитали хороший кусок текста из Евангелия от Луки. И немножко мы начнем комментировать и подойдем вот к этой теме. Что есть величие человека в глазах Господа? Евангелие от Луки, оно особенное. Особенность Евангелия от Луки заключается в том, что Лука – это единственный автор библейской книги, который по природе своей не был евреем. Он был язычником, он был греком. Кстати, вот наша культура славянская, культура россиян, украинцев, белорусов, она во многом сформирована влиянием от греческой цивилизации. И Лука был греком, он был язычником. И поэтому можно говорить о том, что Евангелие от Луки – это наше Евангелие, потому что мы по природе язычники. И я думаю, что оно из-за этого может даже ближе к нам быть, потому что Лука знал нашу ментальность языческую. Мы-то из язычников обратились к Господу Богу нашему. Второй момент, вторая уникальность Евангелия от Луки, которая хорошо, когда мы ее знаем, это то, что евангелист Лука был образованным человеком. Кто помнит, кто он был по профессии? Он был врачом. И Писание говорит, что он называет его врачом возлюбленным. Мне нравится эта фраза. Я полагаю, что в этой фразе заключен смысл. Какой? Что Бог любит эту профессию, профессию врача, и называет Луку, евангелиста, врачом возлюбленным. Знаете, сам Бог открывается нам как врач, и тот, кто является здесь на земле хорошими врачами, вот медсестрами, вот эта профессия близко сердцу Бога, и Господь говорит, что он врач возлюбленный. Еще есть такой смысл, что Лука, даже будучи учеником апостола Павла, даже будучи известным служителем и деятелем первой церкви, он не переставал заниматься медицинской практикой, и вполне вероятно, что он и лечил и апостола Павла, и других апостолов. Вот Лука был врачом возлюбленным. А так как он был врачом, он имел хорошее образование. Он имел, можно сказать, высшее академическое образование того времени. Он прекрасно владеет греческим языком. Вы, наверное, знаете, что вот Евангелие было написано именно на греческом. И вот его словарь, у него очень богатый, образный и сильный греческий язык. Это тем нашим братьям и сестрам, которые учились в семинарии. И вот Бог побудил его сердце написать Евангелие. Вот Евангелие для язычников. Евангелие для людей образованных, как говорят, для белых воротничков. Да? Ну, знаете, есть пролетариат, есть рабочие, а есть вот интеллигенция, есть вот инженерно-технические работники. Я думаю, что вот Евангелие от Луки – это наше Евангелие, вот таких людей, которые любят читать, любят вот заниматься наукой, дружат с мозгами, с головой. Вот это ваше Евангелие, это наше Евангелие. И вы знаете, Бог побудил Луку начать писать это Евангелие, чудесное Евангелие. Я его люблю, кстати. И что сделал Лука? Он подошел к этому процессу написания Евангелия очень основательно. Потому что, получив образование, у него был научный склад ума. И он, что сделал Лука? Он собрал все устные свидетельства, которые были до этого, до того, как он начал писать Евангелие. Более того, он собрал все письменные источники, потому что тогда, вероятно, тогда уже было написано Евангелие от Марка, и были другие письменные свидетельства, записанные о жизни, служении, рождении Иисуса Христа. Итак, он опирался на устные источники, он опирался уже на написанные источники свидетельства, и еще говорят, что евангелист Лука, он брал интервью по-нашему, да, вот по современному языку, однозначно он встречался с Марией, и Мария ему рассказывала все, что она помнила, начиная вот С самого начала, как ангел являлся, как они обручились с Иосифом. И, вероятно, он и с другими учениками Христа, апостолами, тоже беседовал и брал интервью. И вот на основании всего этого материала, устного, письменного, и то, что он записывал эти свидетельства, он написал свое чудесное Евангелие. Причем все это он скомпоновал в хронологической последовательности. Послушайте, как вот пишет сам Лука, в третьем стихе, «то рассудилось мне по тщательному исследованию всего сначала по порядочку описать тебе, достопочтенный Феофил». Интересно то, что это Евангелие он посвящает человеку по имени Феофил. Вот мнения о том, кто такой Феофил, расходятся. Некоторые говорят, что это реальный человек, высокопоставленный чиновник. Тогда вот Израиль был под оккупацией Римской империи, и вероятно, что это был чиновник, государственный деятель, вот имперский такой чиновник. Но он был расположен к Богу, к вере, к Евангелию, и поэтому он посвящает ему это Евангелие. Другие исследователи Библии говорят, что это обобщенный образ всех тех людей, которые открыты к доброй вести, к Евангелию, к вере в Бога. Потому что имя Теофил означает «любящий Бога» или «тот, кто дружен с Богом». Тео – это Бог, а Филе – это по-гречески означает «дружба» или «любовь». Но это не так важно. И вот Лука начинает писать Евангелие. Тщательно все исследовал. Сопоставив все, опросив свидетелей, и по порядочку он описывает Евангелие от Луки. И слава Богу, что Дух Святой вот избрал этого человека, святого Божия человека, образованного врача по специальности, чтобы он подарил нам через него эту чудесную книгу Евангелие от Луки. И с чего это Евангелие начинается? Оно начинается с повествования о том, что в дни царя Ирода был священник из колена Левина, и жена у него была Елисавета. И Писание говорит, что они оба были праведны перед Богом и поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это были прекрасные, посвященные, верующие люди. Но у них было одно «но». И кто знает, какая была проблема у этой семьи? У них не было детей. Это, кстати, хороший урок для нас. Иногда мы думаем, что если мы будем такими крепкими, сильными, верующими, когда мы будем уповать на Господа, беды и проблемы минуют нас. Нет, друзья мои. Писание говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. И вот это «но» бывает в жизни каждого христианина, даже сильного, даже посвященного, даже пламенно верующего человека, которым, кстати, вот была эта благословенная семья. Но у них не было детей. И обратите внимание на реакцию этой семьи, благословенной семьи. Они не отчаялись, они не разочаровались в Боге, они не ушли от Бога. Более того, они наоборот вместе служили и служили в храме, потому что Захария был священник. И они вместе решили молиться Богу, чтобы Бог послал им ребеночка. И как вы думаете, сколько лет они молились? 5, 10, 20, 30? Богословы говорят, не меньше, чем 40-50 лет. Они молились Богу искренне и серьезно, чтобы Господь усмотрел, чтобы у них появилось в семье дитя. О, это хороший урок для нас. Брат мой, сестра, в нашей жизни много переживаний, много болезней, много сложностей, много трудов и бед. Бог так допускает, чтобы в нашей жизни все это было. Не отчаивайтесь, не разочаровывайтесь в Боге. Наоборот, стремитесь в храм Божий, приходите в церковь Божию, потому что Захария и Елизавета, вот они наоборот всю свою энергию нерастраченной, вот своего отцовства и материнства, но еще не познанного, они обратили на служение Богу, они служили от всего сердца в храме и молились. Молись, брат, сестра, о своей проблеме, о своих переживаниях и жди. Жди. Иногда годами нужно ждать, десятилетиями нужно ждать. И вы знаете, Захария и Елизавета вот искренне молились Господу и служили Богу. Вот в этом они нашли смысл, счастье и радость вот своего земного существования. Но ребеночка-то хочется. И они молились. И что? А то, что Бог отвечает. И обратите внимание, как интересно отвечает Господь. Захария в храме служит Господу. И ангел Господень является Захарии и говорит: Захария, услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И знаете, какая реакция Захария? Он не верит. Господи, это мы молимся, верим, надеемся на Господа. А когда вот уже близко ответ, Захария не верит. Не верит. И помните, Бог даже ему уста затворил, пока не родится Иоанн. Но еще, хочу обратить на ваше внимание и свое внимание на такой момент. Когда Лука писал это Евангелие, он еще сказал следующее Феофилу, которому посвящал, чтобы ты, Феофил, узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Друзья мои, нам, верующим людям, нужно знать, что является фундаментом, основанием нашей веры, нашего спасения, нашего мировоззрения. Фундаментом нашего мировоззрения, нашего спасения является Евангелие, является Слово Божие. Это нужно знать и принимать. Друг мой, если ты еще не разобрался, если у тебя еще не сформировалось мировоззрение, если ты ищешь, на что опереться в этой жизни, друзья мои, Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, Его учение – Он сам является вот тем твердым основанием, и здание вашей веры, вашего мировоззрения устоит при всех катаклизмах. Вот Евангелие – это основание, твердое основание учения Иисуса Христа, нашего спасения, нашей жизни. Однажды Иисус рассказал притчу. И не думайте, что притча – это сказка, это какой-то, знаете, это когда выдумка. Я не думаю, что Христос бы занимался этими вещами. Все, что исходит из уст Христа, это в высшей степени правда, это истина. И Христос рассказал о двух людях. Один из них был благоразумный, а второй был безрассудный. И они задумали построить себе дома. Хорошее дело. У нас, у славян, есть хорошая пословица, да? Нужно построить дом. Что еще нужно сделать? Родить сына и дочь, и еще дерево посадить, да? Ну, я думаю, что это хорошее желание построить дом, вот деток родить, испытать радость материнства, радость отцовства. Хорошо, когда и деревья мы не забываем сажать. И знаете, вот эти два человека построили себе дома. Может быть, они покупали стройматериалы даже в одном магазине. Мы проезжали тут, эпицентр у вас есть, да? Вот в одном магазине такого же качества они покупали стройматериалы. Более того, мне кажется, что они даже использовали один типовой план или проект этих домов. И вот один построил дом, и второй построил дом. Но в чем была разница? Разница была в том, что один построил на камне, на скале, а второй построил на чем? На песке. И что случилось потом? А потом вот что случилось. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились. И куда они устремились? Они устремились на оба эти дома. У Шекспира есть великое произведение «Ромео и Джульетта». Там есть такая строчка: «Чума на оба ваши дома». Друзья мои, эти тревоги и бури обрушились на два дома. Но разница была колоссальная после этой бури, наводнения. Тот, кто стоял на камне, устоял. Тот, кто на песке, был разрушен. И поэтому Братья и сестры верующие, у нас тоже бывают переживания. Бывают наводнения, бывают шторма, бывают ветры. Но если мы стоим на твердом основании учения Христа, Евангелия Царствия Божия, наш дом, наше мировоззрение, наша жизнь, наша душа устоит. И друг мой, брат и сестра, особенно молодой, если ты вот мечтаешь, чтобы твоя жизнь состоялась, чтобы она была наполнена блаженством и смыслом, строй свой дом на камне. Обратимся опять к истории Иоанна Крестителя. Ангел говорит Захарии: ты родишь сына, и наречешь ему имя Иоанн, и он, Иоанн, будет велик перед Господом. Послушайте эти слова. Сам Бог через ангела говорит отцу: он, то есть Иоанн, будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Я думаю, я уверен, что ангел не свои слова говорил. Ангелы всегда говорят чьи слова? Слова Господни. Это сам Бог говорил Захарии. Он, то есть Иоанн Креститель, будет велик перед Господом. Он не будет пить вина и секера. Он Духа Святого будет исполняться. И он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Мы живем в мире, который вокруг нас. И в этом мире есть свои ценности, свое понимание величия. Вот что является великим в этом мире? Если у человека много денег, да, люди почитают его великим. Если у него есть власть, если он депутат, там, мэр, не знаю, президент, вот это величие, да. Если у него есть связи, если у него на счету хорошие суммы, если он талантлив, там, если он дорвит, вот это считается в мире этом, это есть вот величие, это ценности и этого мира. Друзья мои, и вот это понимание, оно оказывает влияние на нас, верующих. Но что говорит Бог? То, что высоко у людей, то, кто помнит? Мерзость перед Богом. Вы знаете, у Господа свои планки, у Господа свои параметры величия. И вот послушайте, что Бог ценит в человеке. Что Бог говорит, что вот это есть величие в глазах моих. Послушайте, Иоанн будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера. Исследователи говорят, что это намек на то, что Иоанн принял обет назарейства, да, был такой в Ветхом Завете, монашеский постриг, что ли, да. И он действительно не употреблял спиртных напитков. И, кстати, вот наши братья, отцы, основатели, кстати, ваши края, вот Таврические, Херсонская губерния, это тоже родина нашего евангельского движения. И братья наши, основатели, наши деды и прадеды решили, так как наша нация, так как мы славяне подвержены греху пьянства, алкоголизма, мы решили придерживаться сухого закона. Мы тоже не пьем вина и секера, да. Секера – это типа как самогон по-русски, да? Над нами смеются. А мы считаем это правильным. Потому что знаем, что и русские, и украинцы, и белорусы гибнут от этой беды, от этого алкоголизма. Просто это дьявольское поражение нашей нации. И мы решили вот быть примером. Не быть соблазном тем, кто приходит из мира каяться, и у них были такие проблемы. Вот мы не пьем вина и секера, и вам не советуем. Я полагаю, что этому нужно держаться. Потому что я знаю некоторых верующих, которые начинают баловаться алкоголем. Да вот в Библии не написано, что там это грех. И винцо, певцо попивают, а потом же оно следует дальше, и все это покрепче. Я, например, считаю, Бог говорит так. Вот это величие перед Богом. Если человек может, чтобы он не упивался вот этим алкоголем, вином. Помните, не упивайтесь вином, а Духом Божьим исполняйтесь. Я, например, придерживаюсь и считаю, что правильно, что мы продолжаем эту традицию. И я рад, полагаю, что и ваша церковь присоединилась к этой благословенной традиции воздержания, вот такого отношения к алкоголю. Но здесь еще есть смысл. Здесь есть смысл то, что это только часть важного качества человека верующего. Это называется воздержание. Мы, верующие, должны воздерживаться. Воздерживаться от гнилых слов. Это, кстати, тоже напасть, которая поражает современный мир. Даже по центральному телевидению люди уже не стесняются употреблять скверные слова, матерные выражения. Друзья мои, нам нужно воздерживаться от того, чтобы говорить гнилые слова. Потому что Писание говорит, за пустое слово мы дадим отчет перед кем? Перед Богом. Поэтому надо фильтровать свою речь, чтобы наша речь была чиста, чтобы у нас был новый, действительно новый язык. И вот особенно вот молодежи, да, у них такие сленговые выражения, не поймешь, это нормативная лексика или это ненормативная, или это уже, это уже никуда не годится, да. Я полагаю, что вот чистота христианина, воздержание христианина должна в этом проявляться. Но это не только касается ругательных слов, скверных слов, от которых мы должны воздерживаться. Да вообще, вот болтливость не должна присуща нам быть, особенно это сестер касается, у вас там интересно так устроен речевой аппарат, что вы фору нам даете, да, мужчина. И поэтому вот вам нужно воздерживаться от сплетен, от ябед, да, от, чтобы лишнего болтать языком своим. Не любит этого Господь. И это величие перед Господом, если мы умеем воздерживаться. И вообще вот нам, мужчинам, тоже нужно воздерживаться, да, от просмотра разного такого грязного контента, следить за вот то, что мы смотрим по интернету, да, потому что у нас, у мужчин, есть свои искушения. Это тоже воздержание. Друзья мои, это есть величие перед Богом. Он не будет пить вина и секера. И знаете, вот давайте заглянем в свое сердце так по-серьезному. Ведь мы знаем, от чего нам нужно воздерживаться. И будем силою Божию это делать. Вот воздержание. И, кстати, вот эта мысль Луки, она соотносится с прекрасным первым псалмом. Помните, чем начинается первый псалом? Блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Воздержание. Блаженство начинается с воздержания. Наше величие, наша ценность в глазах Господа зависит от того, как мы воздерживаемся. А знаете, это вот евангельским верующим нужно подтянуться. Мы-то считаем себя покруче, чем наши друзья православные, да? Но у них начинается пост пасхальный, и что они делают? Воздерживаются. А нам туго дается, например, посты, мне тоже... Воздержание вот в пище тоже трудно дается. Ну, поняли, да? По моей комплекции, да? Господи, дай мне силы. Он будет велик перед Господом. Он не будет пить вина и секера. И Духа Святого исполнится. Друзья мои, просто воздержание – это еще часть нашей победы, часть нашего духовного возрастания. Следующий момент. Он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, а Духа Святого исполнится. И, кстати, еще вот с детства, с утробы матери. Друзья мои, когда верующий человек исполняется Духом Божиим, благодатью Божией, мудрости, это величие перед Богом. Господи, дай мне такую жажду. Дай, чтобы я жаждал Тебя. Чтобы я исполнялся Духом Божиим. Благодатью исполнялся. Расширь мое сердце, чтобы Ты мог наполнять меня вот этой водою живою. А что значит исполняться Духом Святым? Это надо регулярно читать Священное Писание. Потому что вот это написано святыми Божиими человеками, будучи движимы Духом Святым. Если мы серьезны в чтении Слова Божия, в погружении в Него, мы исполняемся Духом Божиим. Когда мы молимся с верой, да, просите Духа Божия, Господь даст. Вы знаете, когда мы хорошие проповеди слушаем, а сейчас в интернете замечательные проповеди сильных братьев-проповедников, я тоже слушаю, восхищаюсь и назидаюсь. Друзья мои, вот когда мы исполняемся Духом Божиим, вот это ценно. А когда мы исполнены Духом Божиим, мы другим можем дать. Помните, из чрева потекут реки воды живой. А когда они потекут? А когда человек наполнен, Богом наполнен, молитвами наполнен, Словом Божьим наполнен, вот хорошими книгами, проповедями наполнен, вот он-то и может дать. Помните, серебра и золота нет у нас, а что имею, то даю во имя Иисуса Христа. Если человек не имеет, если он не наполнен, ну он пустой. Ну может ли он что-то дать, накормить голодных, раздетых, одеть? Друзья мои, вот это величие перед Богом. Не будет пить вина и секера, а Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И третье величие, оно меня потрясает. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Я считаю, что в глазах Божьих вот этот принцип очень ценен. Мы иногда думаем, вот если человек верующий, пастор, может бесов изгонять, а я верю в это служение. Я знаю таких братьев, которые ревнуют и именем Иисуса Христа изгоняют бес. Я знаю братьев, которые ревнуют о служении исцеления, когда они молятся над больными, и Господь исцеляет их, не братья, а Господь исцеляет их. Но я верю, что ни изгнание бесов, ни исцеление физического не так ценны в глазах Господа, как знаете, что ценно? Когда многих из сынов и Израиля, и русских, и украинцев, и белорусов обратить не к себе, а к Господу Богу. Помните, Христос посылал на практику учеников своих, апостолов. Рассказал им, как надо, что он делать. И они приходят ко Христу. Приходят и радуются. Вообще, когда мы служим Господу, есть у нас радость, этот подъем, этот энтузиазм. Но о чем они радовались, кто помнит? Господи, бесы повинуются нам. А Господь посмотрел и говорит, ребята, не тому вы радуетесь. А чему нужно радоваться? Когда имена записываются на небесах. Вот самый высокий левел, самый высокий уровень верующего человека, когда он так живет, так свидетельствует, так служит, что люди обращаются ко Господу нашему, обретают спасение. И знаете, вот братья, мужчины, которые пережили рождение детей, и наши сестры, которые испытали эту радость материнства, знают, вот когда ты держишь на руках своего ребенка, это счастье, это блаженство, это такие эмоции, это просто зашкаливает. Я думаю, что это самое, наверное, сильное переживание на земле, точно так и в духовном плане. Когда человек, в которого ты влаживался, за которого молился, которому свидетельствовал, которому сопли вытирал, с которым чай пил, когда он падал, вставал, ты за него молился, и вот он на твоих глазах приходит в церковь, обращается к Господу, принимает Христа. Это радость. Это радость просто неимоверная. Друг мой, брат и сестра, испытал ты или эту радость? Мы думаем, что такое плод? Мы думаем, что такое плод Духа Святого? Это сказать хорошую проповедь? Это спеть хорошие песни? Это все правильно? Я вам скажу, что это за плод. Плод – это когда рождается свыше человек, которого ты вымолил, которому свидетельствовал, за которого переживал. Вот это плод. У старых верующих, я, кстати, старовер. Мой дедушка был пастором церкви, папа был служителем в советское время. Я уже, получается, третье поколение. Так что мы таких, как я, в нашей тоже церкви из молодых верующих состоящих, меня называют старовером. Ну, я не обижаюсь. Нормально, да? Так вот. Есть хорошая песня у старых верующих. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести. Брат мой, ты хочешь, чтобы Господь почтил тебя величием? Господь говорит, вот велик тот, кто многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И вы знаете, вот Иоанн мой герой, Иисус мой герой, апостол Павел наш герой, у нас есть герои, и нужно на них равняться. И вот Господь говорит, Иоанн великий, великий перед глазами Господа. А в другом месте, помните, Иисус говорил ученикам своим, кого вы ходили смотреть в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Кого вы хотели смотреть в пустыню? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Одевающийся в мягких одеждах, в чертогах царских живет. Вы хотели смотреть пророка? Я вам говорю, больше пророка. Потому что не восставал из рожденных женами выше и больше, чем Иоанн Креститель. Он будет велик перед Господом. Друг мой, хочешь ли ты быть великим не в глазах этого мира, а в глазах Господа? Послушай это слово. Он будет велик перед Господом. Он не будет пить вина и секера. Он Духа Святого исполняться будет. И он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И пусть имя Господа будет благословенно и прославлено во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Простите, я еще хотел пару слов сказать, братья. Хотел передать приветы от всех церквей, которые находятся в зоне, да? Вот я сегодня проповедовал брат из зоны, да? Ну, понимаете, из какой зоны, да? И от церкви Масичука Александра Даниловича передаю привет. И от всех церквей, от верующих, которые там остались. Я вам скажу, что нам нелегко. Мы нуждаемся в ваших молитвах, в ваших сопереживаниях. У всех церквей сейчас абсолютно непонятный юридический статус, потому что они не признают регистрацию Украины, они заставляют пройти другую регистрацию. Мы, кстати, подали все документы на регистрацию, но пока никто не зарегистрирован. Мы никто, мы в правовом вакууме. Но мы все равно собираемся в молитвенных домах, молимся, взываем ко Господу, плачем и сокрушаемся о своих прегрешениях и тихонечко занимаемся служением. Кормим людей, одеваем раздетых, кормим голодных. И как вот в советские времена тихонечко благовествуем спасительное имя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому я знаю, что ваша церковь участвовала и участвует в этом поддержке, в служении молитвенном и в служении поддержки служения тех церквей, которые остались в зоне конфликта. Да благословит вас Господь. Да прославится Он через нашу жизнь, через наше служение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.